Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
В Германии вышла книга воспоминаний 80-летней Габриэле Кёп, профессора физики. «Ну, почему я родилась девочкой?» Так называется эта книга о двух неделях кошмара, которые пережила 15-летняя Габи Кёп в январе 45-го года, когда ее несколько раз насиловали советские солдаты и офицеры. Книга ставит вопросы, которые в немецком обществе немногие решались поднимать. О свидетельствах Габриэле Кёп рассказывает берлинский корреспондент «Свободы» Юрий Векслер.
До 90-х годов 20 века в Германии писать о чувствах жертв победителей во Второй мировой войне было не принято. Такие тексты считались неприемлемыми для печати. И нарушение этого табу, как в случае с книгой Габриэля Кёп, дело частное, здесь нет политики, правительство к этому отношения иметь не хочет. Но любой свободный человек имеет право на поступок. Такой поступок совершила Габриэля Кёп, опубликовав свою исповедь. «Война превращает человека в зверя. Это она рождает такие стихи».
«Так убей фашиста, чтобы он, а не ты, на земле лежал, не в твоем дому, чтобы стон, а в его по мертвым стоял. Так хотел он, его вина, пусть горит его дом, а не твой, и пускай не твоя жена, а его пусть будет вдовой, пусть исплачется не твоя, а его родившая мать, не твоя, а его семья, понапрасну пусть будет ждать». Так убей же хоть одного, так убей же его скорей. Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей.
С такими мыслями и шли советские солдаты освобождать свою землю, а затем и завоевывать Европу. И такими их запомнили женщины Германии. 15-летняя Габи Кёп, полуребенок, выглядевшая даже моложе своих лет, стала жертвой многократных изнасилований, и этому нет никаких оправданий. Одно дело – беспощадность к вооруженному и сопротивляющемуся врагу, другое – беззащитные женщины. Кёп описывает приход Красной Армии в деревню, где она и другие беженки оказались волею судьбы. Первые атаки Габи удалось как-то отбить. Один раз ее от своих же защитили советские солдаты. Уж слишком молода она выглядела. Но пружина агрессии только начинала раскручиваться, превратив через несколько часов жизнь Габи и других женщин в ад.
«Не успела я перевести дух после того, как удалось избежать насилия в доме, куда меня затащили. Новый ужас прямо на пороге нашей кухни. Из соседней комнаты слышу грубые агрессивные голоса, говорят по-русски. Несколько женщин выбегают из этой комнаты на кухню. Мы пытаемся выскочить из дома, но натыкаемся на двух красноармейцев. Один из них тут же хватает Рут и тащит в коридор. Перепуганная, замечаю на себе взгляд крупного, немолодого русского. Я чувствую угрозу, исходящую от этого большого, широкоплечего мужчины. Он неожиданно выхватывает у меня из рук мой драгоценный хлебный мешок. Я оказываюсь между окном и столом, русский напротив меня. Он вываливает все из моего мешка на стол и ничего не складывает обратно. Я, чтобы выиграть время, начинаю медленно собирать свои пожитки, но, конечно, не могу отвлечь его внимания. Он нетерпеливо дает мне понять, чтобы я торопилась». Хватает меня через стол и пытается вытащить из кухни. Я вырываюсь, и снова между нами стол. Тогда он приходит в бешенство, выхватывает пистолет и направляет мне в голову. Я обращаюсь к одной из женщин, которая знает русский, с просьбой перевести мои слова, но она не реагирует. В ее глазах я вижу страх. Ясно, что все женщины до смерти перепуганы, и я понимаю, что на их помощь не могу рассчитывать. Никто мне не поможет, мои силы убывают, я больше не смогу сопротивляться. Русский побеждает в этой неравной борьбе. Он притягивает меня к себе, снова вырывает мой мешок и кладет на подоконник. После этого выталкивает меня в темный коридор. Куда он меня тащит? Я ничего не вижу, только чувствую под ногами ступеньки, ведущие наверх, на чердак». Там настолько низкая крыша, что даже я не могу полностью распрямиться. Наверное, это была комнатка для новорожденного. Русский бросает меня на кровать. Я сопротивляюсь из последних сил, тогда он снова выхватывает пистолет и приставляет мне к виску. Мужество, с которым я несколько часов оказывала сопротивление всем нападавшим, покидает меня. Этот страх, страх, что меня застрелят, оказывается сильнее. Я чувствую, что меня все покинули. Почему я не осталась с мамой? Почему она меня послала вперед? но еще тлеет даже в этом ужасе огонек надежды. Я думаю, но должно же все снова стать хорошо. Не должны же эти мерзавцы навсегда остаться сильнее, чем я. Когда я, спотыкаясь, спустилась с чердака в дом, меня тут же схватил еще один русский. Только после этого мне удалось вернуться в комнату, где находились беженки.
Второй фрагмент. Габи прячется под столом среди нескольких мальчиков, прикрытое пальто подружившегося с ней 15-летнего Эвальда.
Мы напряженно вслушиваемся, различаем по голосам двоих русских, что находятся в нашей комнате. Они ищут молодых женщин. Переводчица озвучивает всю ту же ложь, что две панинки должны явиться к офицеру. Так как никто из женщин не готов идти добровольно, они угрожают всех нас расстрелять. Мы слышим в нашем укрытии, что Рут они уже готовы увести. Но кого еще? Кто будет второй? Женщины дрожат от страха, что кого-то из них сейчас схватят. Я, не видя их, чувствую это, и мне кажется, что они ищут меня взглядами. Эвальд укутывает меня еще сильнее своим пальто и шепчет мне, чтобы я ни в коем случае не откликалась. Пусть другие женщины идут, если они боятся, что их расстреляют. Но тут фрау В. произносит: «А где наша маленькая Габи?» Она повторяет свой вопрос еще раз и еще раз. И в конце концов вытаскивает меня из-под стола. Я думаю с ненавистью: «Со мной, значит, вы можете так. Я здесь одна, и некому за меня заступиться». В этой ситуации и Эвальд ничем мне помочь не может. Если бы он попробовал, то солдаты, я уверена, сразу же, без колебаний, застрелили бы его. То, что я 60 лет назад сочла подлостью, сегодня я назвала бы куда жестче. Из холодного эгоизма эти женщины выдали 15-летнюю девочку на растерзание, прекрасно понимая, что они делают. Эти двое русских не стали бы искать под столом. Там лежали мальчики, и меня не было видно. Сейчас, когда я это пишу, во мне клокочет ненависть. Ненависть к тем женщинам, которые промолчали бы, если бы я была дочерью одной из них. После того, как двое налетчиков вынудили нас покинуть комнату, они вытолкали нас во двор. Было очень холодно, снег хрустел под ногами. Нас, подталкивая, повели по деревенской улице и затащили в какой-то дом. В нем темно, все разгромлено, почти все окна выбиты. В комнате один из русских зажигает свечку и ставит ее на стол. Мерцающий свет выхватывает его немолодое лицо. На столе стоят рюмки, некоторые разбиты. Рут плачет, но слезы не могут смягчить сердца красноармейцев. Они как будто не понимают нашего страха. Мне тоже очень страшно, но слез у меня уже больше нет. Да, они бы ничем не помогли. Пожилой русский тянет Рут на диван. Они разговаривают. Рут немного знает польский. Другой русский тащит меня в соседнюю комнату. Глубоко во мне кричит полное отчаяние голос. «Почему мне никто не помогает? Я не вынесу этого». Когда нам с Рут удается покинуть жуткое место, и мы мчимся к нашему дому, пухлая Рут рассказывает мне, тяжело переводя дыхание, что ее на этот раз не тронули. Ей удалось болтовней как-то отвлечь пожилого русского. Рут, хотя и молода, но полновата, и ей тяжело бежать, так что мне приходится замедлять ход. Но и так нам удается добраться до дома, избежав встреч с другими мучителями. «Если бы мама знала», — думаю я. Фрау В. пытается меня утешить. Среди всех женщин она со мной наиболее дружелюбна. Но мне не нужно ее утешение. Это же она меня предала. И она, своими словами, не в силах изменить то, что уже произошло, и чего могло бы не быть, если бы не ее предательство. Скорее, рядом с Эвальдом я смогу хоть как-то утешиться. А Эвальд, похоже, проспал все это время. Я валюсь с ног от усталости, чувствуя себя раздавленной.
Фрагмент третий. Габи пытается уснуть на скамейке перед печью, свернувшись калачиком и закрыв лицо руками в надежде, что ее примут за мальчика.
Я слышу, как один из русских хочет увести девочку. Ее мать многократно повторяет, что ей всего 9 лет. Русский не верит. Он говорит, что немецкие солдаты делали то же самое, даже еще хуже. И другие красноармейцы говорили нам потом, что немцы убили их родителей, братьев, сестер, целые семьи. Я не могу в это поверить. Я не верю. Я думаю о своем отце и о дяде Рейнгольде, которые уж точно ничего подобного совершить не могли. Я думаю, что русские солдаты такими обвинениями хотят оправдать то, что они себе позволяют с нами. Девочка противится, но все бесполезно. Не поднимая головы, я узнаю ее по голосу. Я знаю, что она выглядит минимум на 13 лет, что она заметно крупнее меня. Ее мать говорит, что пойдет вместе с ними. Это бесит русского. Девочка плачет и начинает громко молиться. Это еще более раздражает парня. Вскоре после того, как он со своей добычей удалился, снова открывается дверь, и другой русский подходит ко мне. Я делаю вид, что сплю. Он поднимает мою голову, смотрит на меня, бормочет нечто вроде «слишком мала» и оставляет меня в покое.
В книге опубликованы записи 16-летней девочки и комментарии взрослого человека. Габи в 45-м, конечно же, ничего не знала о Холокосте. Через много лет она узнала и то, что на первый день ее страданий пришлось освобождение Освенцима советскими войсками. Само слово «изнасилование» встречается в книге только однажды, и то из чужих уст. Беженки говорят между собой, что русские, мол, еще и ничего, только насилуют женщин и девушек. Габи неведомо, что означает это слово, ей непонятно и почему женщины говорят «только». В дальнейшем, в своем дневнике, она не применяет это слово к себе, вообще описывает только обстоятельства, а те места, где ее мучили, называет в книге «ворота в ад», «жуткое место». Насильников же различает только по возрасту и называет чудовищами и мерзавцами. Книга – это протокол непрекращавшегося в течение 2 недель насилия. Габи описывает сцену, происходившую 29 января. В дом к беженкам вбегает местный крестьянин, который рассказывает, что хотел накормить скотину, но его окликнули русские, и он не остановился и от страха бросился бежать. И вот теперь они бегут за ним. Тут же врываются вдрызг пьяные солдаты, находят мужика и волокут его в комнату. 15-летний Эвальд Куске, с которым Габи успела подружиться, откликается на вопрос русских солдат, сможет ли кто-нибудь переводить. Он немного знает польский. Через несколько минут солдаты выводят крестьянина во двор и расстреливают его, а еще через пару минут выводят мальчика и расстреливают его тоже. За что? Почему? Бессмысленная беспощадность. Мать, которую Габи Кёп увидела только через 15 месяцев, была единственным человеком, которому она могла и хотела все рассказать, но мать отказалась ее слушать, сказав: «Нет, не рассказывай, запиши все это». 16-летняя Габи записала все, что с ней случилось, и эти записи теперь, через 50 с лишним лет, легли в основу ее книги. Отказ матери выслушать ее стал для Габриэля Кёп еще одной травмой. Сейчас в Германии обсуждается тема сексуального насилия над детьми и подростками в стенах католических учреждений. Специалисты объясняют, какие глубокие психические травмы получают жертвы насилия. История Габи Кёп тому подтверждение. После описанных в книге событий у нее 7 месяцев не было месячных, синдром, известный в немецкой медицине как красноармейская болезнь. Всю жизнь ее мучили кошмарные сны. После войны Габриэля Кёп стала физиком, специалистом по элементарным частицам, профессором. В возрасте 47 лет во время работы над докторской ее поразил психологический кризис, и она обратилась к психоаналитику. Она даже платонически влюбилась в этого женатого мужчину, и это была ее первая и последняя взрослая любовь. Психоаналитик посоветовал ей написать книгу, но решилась на это Габи Кёп только через 40 лет. Она сумела наполнить свою жизнь работой и заботой о других, но у нее никогда не было ни мужа, ни мужчины. Она стала крестной матерью для 8 детей своих знакомых, и эти ее крестники трогательно заботятся о Габриэле Кёп. В одном из немногочисленных интервью она сказала: «Работа над моей книгой стала для меня облегчением, но были и моменты, или даже часы, когда я просто выла во время работы. Но я должна была все это высказать, мне это было нужно, ведь это важная часть моей жизни». Одна из рецензий на книгу называется «14 дней пожизненно».
Послесловие к книге Габриэля Кёп «Ну почему я родилась девочкой» написала историк Биргет Бек-Хепнер. Вот как она ответила на вопрос Юрия Векслера, ведутся ли в Германии исследования на эту тему.
Проекты такого рода есть, например, в Лейпциге, где ученые пытаются собрать свидетельства тех, кто подвергся изнасилованиям в первые послевоенные месяцы. Но таких женщин уже не так много, прошло много лет. Свидетельства подобные книги Габриэля Кёп, конечно же, важны как субъективный опыт, но исследователи не могут делать выводы исключительно на их основе. Истинных чисел мы, видимо, никогда уже не узнаем. Наиболее убедительная статистика по Берлину, опирающаяся на данные медицинских учреждений, куда обращались пострадавшие от изнасилований женщины, приводится в книге Хельки Зандер и Барбары Йон «Освободители и освобожденные». Там говорится о 110 тысячах изнасилованных в Берлине женщин. Но это, так сказать, белые цифры, ведь далеко не все обращались к врачам. К тому же многих женщин насиловали неоднократно.
нас.
В названии упомянутой Биргит Бекхепнер книги есть ироническая игра слов. Слово «бифраер» – «освободитель» – отсылает немцев к знакомому и нам слову «фраер». По-немецки это «клиент проститутки». Цитата из этой книги. «К моменту штурма Берлина, в котором участвовали 450 тысяч советских солдат и офицеров, в городе жили 1,4 миллиона девушек и женщин. В результате изнасилований 11 тысяч из них забеременели. Примерно 10 тысяч женщин поплатились жизнью или здоровьем. Здесь имеются в виду тяжелые заболевания и смертные случаи, как следствие насилия, самоубийства». И убийство.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». О книге воспоминаний Габриэля Кёп рассказывал Юрий Векслер. Если уж в Германии тему, поднятую Габриэля Кёп, нечасто обсуждали, то что говорить о России? Сама постановка вопроса у многих вызывает возмущение, воспринимается как реваншизм, русофобия, подтасовка фактов. А даже если и признают, что насилие над гражданским населением Германии было, то о нем говорят как о локальных эпизодах, прискорбных, случайных жестокой войны. Историк Марк Солонин не побоялся пойти против общественного мнения. Этим летом московское издательство «Яуза» выпустит сборник его работ «Нет блага на войне». Войдет в книгу и статья «Весна победы. Забытое преступление Сталина». Опубликованная в прошлом году в интернете, эта работа вызвала ожесточенные споры, говорит Марк Солонин.
У меня там сейчас 43 тысячи просмотров и огромное количество комментариев. Комментарии, такое ощущение, что это матрешки, которые делают просто по одному пресс-форме. Обычно состоит из двух частей. Все это вранье. Ничего этого, конечно, не было. Это первая часть. Дальше, без запятой, идет следующая часть. Так им и надо. То есть ничего не было, но так им и надо. То есть значительная часть нашей публики к данному вопросу отношение совершенно шизофренически раздвоенное. Это все вранье, но так им и надо. А если же теперь возвратиться к тому именно вопросу, который вы задали, давно есть цифры и исследования, которые проводили немецкие историки, немецкие общественные и политические деятели. Эта работа началась через несколько лет после завершения Второй мировой войны. Поэтому цифры известны. Самая минимальная оценка убитых, я говорю именно о самом тяжелом преступлении, тяжелее, чем убийство, преступление, наверное, быть не может. И уж в любом случае, наверное, никто не скажет, что сами убитые очень хотели и намекали, и заигрывали, чтобы их убили. Так вот, по самым минимальным оценкам, 473 тысячи человек гражданского населения погибло в конце 44-го, первые месяцы 45-го года. Это только те территории, которые потом отошли к Советскому Союзу или к Польше. То есть Восточная Пруссия, Померания, Силезия. То есть в эту цифру не входят жертвы бомбардировки в Дрездене, не входят погибшие в Берлине во время бомбардировок и ожесточенных уличных боев. Это только те люди, которые погибли на аннексированных в дальнейшем территориях. Обратите внимание, я 3 раза употребил глагол «погибли». Это не обязательно значит, что они были преднамеренно убиты. Это и те, кто попал под обстрелы, это и колонны беженцев, которые раздавили советские танки, это и корабли, кораблики, лодочки и шхуны, которыми 2 миллиона немецких беженцев с Балтики пыталось бежать на запад, в Данию или в будущую американскую зону оккупации. Их тоже топили теми имеющимися техническими способами. Вот таким образом, без малого 500 000 людей гражданского населения, еще раз подчеркиваю, в эту цифру не вошли мобилизованные, призванные в армию, вермахт, СС. Почти 500 000 гражданского населения насильственно погибшего в течение нескольких месяцев, ну максимум полугода. Убитого также можно зафиксировать, что человек был, потом его нет. Иногда можно найти труп, иногда можно найти свидетельские показания родственников, там, свидетелей соседей. А сексуальное насилие вообще, в принципе, трудно как-то пересчитать, но мне представляется, что любые оценки, которые звучат, не могут быть сильно преувеличены, потому что если состояние армии, установки командного состава были таковы, что оказалось возможным насильственная гибель 473 тысяч человек, то в этой обстановке было бы странно, если бы сексуальное насилие не измерялось подобными или еще большими цифрами.
Под заголовок вашей статьи «Забытое преступление Сталина». И сейчас вы сказали, что были такие установки. А какие были сталинские установки?
Установок этих никто не видел. Я их тоже никогда не видел. Я предполагаю, что их никто не увидит в ближайшие лет 20, 30, 40, 50. даже если они когда-то были зафиксированы на бумаге. В силу ряда косвенных причин, о которых я неоднократно подробно говорил, у меня есть основания предполагать, что была установка на изгнание немецкого населения, то, что сейчас называется словом «этническая чистка», тех территорий, которые должны были в дальнейшем быть аннексированы, перейти к Советскому Союзу и перейти к Польше. Ну, на момент 1944-1945 года Сталин, конечно, Польшу понимал как свою марионеточную псевдо-Польшу. Эти территории, на них проживало 8 или 9 миллионов немцев, было принято решение очистить от немецкого населения. И для этого был выбран самый простой, самый дешевый, не требующий ни малейших транспортных затрат, ни бензина, ни угля, ни эшелонов, ничего не надо потратить. Просто нагнать такого страха на население, чтобы оно, бросив все, бежало. Что и было, безусловно, реализовано. Население бросило все и бежало, буквально бросив все по морю, по снегу, как угодно, лишь бы убежать. А еще раз повторяю, что никаких прямых письменных директив Сталина на этот счет я никогда не видел. Но мне кажется, что в ситуации, когда мы с вами сейчас обсуждаем историю тоталитарного режима, верхушки этого тоталитарного режима, которая функционировала точно по законам мафии, всякому непредвзятому человеку, вообще способному воспринимать аргументы, должно быть понятно, что если этих директив никто не видел, это вовсе в данной конкретной ситуации не означает, что этих директив не было. А пусть мне кто-нибудь покажет директиву об обстреле Майнилы, например, накануне Финской войны, вообще директиву о Финской войне. Никто этой директивы не видел, однако Финская война была.
Ну, наверняка ведь были и советские офицеры, которые пытались воспрепятствовать насилию или наказать виновных, отдать под трибунал. Вам известны такие случаи?
Да, конечно, таких случаев много. Такие случаи фиксируются с двух сторон. То есть они зафиксированы в воспоминаниях советских участников событий, они зафиксированы в немецких документах, причем дело же доходило до таких феноменальных ситуаций. За несколько недель до окончания войны были случаи, когда советские офицеры перебегали на немецкую сторону и в ходе допроса сообщали, что они это сделали потому, что сколько могли пытались обуздать бесчинство своих подчиненных, но и дальше уже просто не способны были это сделать. То есть, безусловно, такие усилия предпринимались, в том числе и на достаточно высоком уровне. Я еще раз подчеркиваю два важных момента. Первое. Решение об этнической чистке территории, если оно было принято, я считаю, что оно было принято, относилось только к тем территориям, которые должны были быть аннексированы Советским Союзом и переданы в Польшу. То, что называлось ГДР, будущая зона советской оккупации, она не нужна была Сталину пустой, она нужна была вместе с немцами. Поэтому в тот момент, когда советская армия начала наступать там, начали сыпаться сверху совершенно другие директивы. Одну из них я привожу у себя в статье. Директива, принятая где-то за несколько дней до начала вот того наступления от Одера на Берлин, она адресована командующему военного совета 1-го Белорусского 1-го Украинского фронта Жукову и Коневу. Она начинается словами: «Ставка приказывает изменить отношение к немцам», так и сказано, «изменить отношение к немцам, относиться к ним там мягче, гуманнее», не помню какой термин. В то же время два других фронта, 2-й Белорусский и 3-й Белорусский, которые в этот момент продолжали боевые действия в Восточной Пруссии и в Померании, забавно, такой директивы не получили. Хотя, казалось бы, что же мешало это в начале директивы еще дописать два фронта. Поэтому на тех территориях, где не ставила задача изгнания, это будущее ГДР, там, безусловно, начали к концу уже военных действий идти другие установки. Это один момент, почему мы видим такую очень противоречивую картину. А второй момент заключается в том, что, конечно же, директивы указания об изгнании немцев никогда не были отданы в виде письменного приказа, доведенного там до уровня командира полка и батальона. Были даны некоторые установки, скорее всего, не устные. Вот в отсутствии явного письменного приказа на 99% все зависело от конкретного командира батальона, роты и взвода. Понимаете, вот как себя вел вот этот старший лейтенант, капитан, который командовал ротой и батальоном, вот так и происходили события на немецкой территории. То есть где-то было полное кровавое безумие, а где-то, это опять же, я подчеркиваю, фиксируется в немецких документах, что выставляли караулы, собирали женщин в каком-нибудь там крупное здание, ну, церковь, школу, больницу, выставляли просто вооруженные патрули. То есть действительно были не единичные, а очень многочисленные случаи. Причем чем ниже вниз по лестнице, тем их было больше. А когда командиры низшего и среднего звена пытались навести порядок и дисциплину. И, пожалуй, тут надо еще добавить третий момент. Ведь именно командиру батальона-то воевать надо. Это ему надо практически командовать своими подчиненными на поле боя. А для этого надо, чтобы в его батальоне или роте поддерживался порядок, дисциплина, и чтобы, по крайней мере, все были трезвые. А когда все трезвые, когда поддерживается какая-то воинская дисциплина, то как-то до изнасилования дело не дойдет.
А когда и как это все закончилось?
Это начали очень жестко пресекать, как только были решены главные задачи, во-первых, то есть проведена этническая чистка, и во-вторых, как только произошел контакт с западными союзниками. То есть фактически с начала мая шел вал команд, директив, публичных расстрелов перед строем, выездных заседаний военного трибунала и так далее. То есть происходило абсолютно то самое, что происходило у нас в стране во время колхозного строительства, после великой статьи Сталина, головокружение от успехов. Сначала была дана одна установка – гнать в колхоз всех, раскулачивать всякого, кто вякает против. Потом была дана следующая установка, что это перегибы на местах, мудрый товарищ Сталин, как всегда, прав. И самых активных, тех, кто несколько месяцев назад очень активно раскулачивал, вот их же и отправили под нож. То же самое, абсолютно то же самое. Это один стиль, это один Сталин, это одно государство и один стиль. То же самое повторилось в Германии в мае 45-го. Стремительно начали искать стрелочников, находили стрелочников, расстреливали перед строем этих самых стрелочников. Началась активная борьба с перегибами. Буквально с мая, то есть с последних дней войны.
Говорил историк Марк Солонин. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы подошел к концу. Его подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек.